говорит Радио Свобода. Житель Татарстана потребовал от Владимира Путина уволить главу ВГТРК Олега Добродеева и ведущего Владимира Соловьева.
Я его ответы и суждения расцениваю как экстремизм и оскорбление жителей Татарстана.
Правозащитники выражают озабоченность в связи с нарушениями во время следствия по делу о взрыве в петербургском метро.
Если вы сходите на суд, вы увидите, как он иногда абсурдно и несправедливо проходит.
Лауреатами Нобелевской премии этого года в области физиологии и медицины стали два американских и один британский ученый.
Они получили Нобелевскую премию за открытие механизмов адаптации клеток живых организмов к изменениям уровня кислорода.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 7 октября. Правозащитник Еркен Сарсымбаев обратился с заявлением к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал уволить генерального директора ВГТРК России Олега Добродеева и журналиста Владимира Соловьева. Возмущение Сарсымбаева вызвали оскорбительные, по его мнению, высказывания Соловьева в эфире радиостанции «Вести ФМ» в адрес жителя Татарстана, раскритиковавшего радио и телеведущего. С Еркеном Сарсымбаевым побеседовал Марк Крутов.
Во-первых, я его ответы и суждения расцениваю как экстремизм и оскорбление жителей Татарстана. Ведь радиослушатель, как он представился, Хасан из Татарстана, он ведь до национального вопроса не опускался и Соловьев не оскорблял по национальным признакам. А тем не менее Соловьев все перевернул с ног на голову. То есть он сказал, что телефон ваш известен, должны его проверить, Хасан из Татарстана. Возможно, вы состоите в этой террористической организации ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации. Дальше он, когда отвечал на вопросы, перешел на акцент азиатского характера, понимаете? С таким, как говорится, с усмешкой. Любому человеку дайте послушать, допустим, татарину или азиатской национальности, или там кавказской, я не знаю. Я считаю, что каждый воспримет это как унижением и как оскорблением, понимаете? Зачем с нерусской фамилией, не еврейской фамилией гражданина из Татарстана приписывать к террористической организации ИГИЛ или прочим там, я не знаю, запрещенным организациям. Вот это меня больше всего возмутило. Россия у нас многонациональная республика со своими традициями, со своими какими-то вероисповеданиями. Но зачем вот до вот такой низости доходить? Это раз. Соловьев является телеведущим, радиотелеведущим. Как бы он каждый день выступает по телевидению, в российском телевидении по вечерам, еще где-то выступает. Опытный журналист. Как он мог допустить, как он смог нарушить журналистскую этику? Это вообще запрещено журналистам любом ранге или категории так себя вести. Он, по сути, нарушил конституцию, права граждан нарушил. Это мое личное мнение. Еще хочу добавить. Если человек так себя ведет безответственно, значит, он не достоин быть находиться на телевидении. Он не профессионал. Крош ему цена, по-русски говоря. Его гнать надо с телевидения и со всех со средств массовой информации Российской Федерации, особенно с государственных. Он сейчас сидит на кормушке, грубо говоря, питается за счет бюджета государственного, как журналист. И такие себе позволяет мерзости говорить, оскорбления, грубости, это никакие рамки не влезет.
Ваши заявления в Следственный комитет и прокуратуру были приняты, вы теперь ждете на них ответа. Куда-то еще вы писали, обращались?
Я их послал по интернет-приемную. Мне уведомление пришло, что принято на рассмотрение. Вчера я направил на имя президента Путина заявление с требованием, чтобы главного редактора ГТРК «Россия» Добродеева Олега Борисовича и телеведущего радио телеведущего Соловьева Владимира привлекли строго дисциплинарной ответственности и уволили с должности, поскольку со стороны Добродеева нет контроля над своими сотрудниками, которые что хотят, то и творят, нарушая законодательство Российской Федерации, прав граждан, проживающих в Российской Федерации. Поэтому я потребовал их увольнения и привлечения строгой ответственности.
Слушатели из Татарстана, перед тем, как весь этот монолог Соловьева прозвучал в эфире, слушатели из Татарстана в своем сообщении назвал Соловьева лакеем и путиноидом, крутящим толстой попой. Вам не кажется, что Соловьев в какой-то степени имел моральное право нагрубить ему в эфире в ответ на такие слова?
Соловьев является журналистом. Он лицо канала. Кто бы и как бы его там не оскорблял, до личности не доходил, он не имел никакого морального законного права отвечать в прямом эфире гражданам или гражданину. Он должен был, как дипломат, как опытный журналист, мягко, красиво ответить ему чем-нибудь. Или вообще сказал бы: до свидания, ребята, на такие вопросы я не отвечаю. А он дошел, как бандюга, извините за выражение, в состояние, что начал отвечать грубо. И причем после после опубликования моих заявлений в Следственный комитет Генеральную прокуратуру, он в ответ сказал, что я защищал себя, защищал президента Российской Федерации Путина, и татаров я не оскорблял. Но извините меня, почему вы тогда во время своего ответа упомянули Татарстан? Не позорьте Татарстан, это что такое? Если вот человек оскорбляет, какими-то словами до личности дошел, почему он не отвечает ему адекватно? Пусть на него в суд подаст, правоохранительные органы, в конце концов, и найдут этого Хасана из Татарстана. Пусть он привлечет к ответственности. Почему он тогда отвечает за меня, за Иванова, Петрова, Сидорова, я не знаю, там, других жителей Татарстана?
Как вы лично считаете, должен ли быть привлечен к ответственности слушатель, который написал сообщение в эфир со словами «лакей путиноид»?
Во-первых, слово «лакей» — это литературное название. «Путиноид» — это современное название, это не оскорбительное. Это оценочное мнение лично гражданина. За это не наказывают. Это оценочное мнение гражданина, личное мнение. Можно человека назвать бараном, орлом или единорос себе называть медведями. Это разве оскорбительное? Он порой несет такую чушь, такую мерзость, что вызывает отвращение. Почему зациклились на этой Украине все время? Почему? Каждый раз Украина, Украина, Украина. Что у нас внутри России? Проблем своих нет, что никаких. Почему он все время восхваляет правительство Путина, в конце концов? Каждый раз восхваляет. Но это же вообще уже, я не знаю. Или он отрабатывает свои деньги, которые ему постоянно платят. Народ должен разобраться, почему так. Вообще, я считаю, что Соловьева недопустимо подпускать к телевидению. Вообще, блин, ни к радио, ни к телевидению. Я вам скажу русскую народную пословицу. Не пеняй зеркаль, коль рожа кривая.
С татарстанским правозащитником Еркеном Сарсамбаевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Подходит к концу судебное разбирательство дела о теракте в петербургском метро. Правозащитники провели специальную встречу в Петербурге, на которой рассказали об обстоятельствах расследования этого дела, вызывающих у них серьезную озабоченность. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел 3 апреля 2017 года. На станции метро «Площадь Восстания» нашли сумку с еще одним взрывным устройством, которое обезвредили. От взрыва погибли 16 человек, больше 100 пострадали. Террористом-смертником был уроженец киргизского города Ош, 22-летний Акбарджон Джалилов. Следствие считает, что он принадлежал к террористической организации «Катиба Таухид Валь Джихад» и проходил подготовку в Сирии. 6 апреля в одном из домов на Товарищеском проспекте была штурмом взята квартира, где были найдены взрывные устройства и взрывчатка. Ее жильцов следствие сочло причастными к взрыву. Всего в деле 11 обвиняемых, никто из них не признает вину. Они утверждают, что оружие и взрывные устройства были им подброшены. Дело было громкое, но говорили о нем немного. Писали в основном о судьбе пострадавших, а расследование теракта осталось в тени. Группа активистов и правозащитников обратила на это внимание. Исследовав обстоятельства задержания обвиняемых и доказательства, представленные в суде, они пришли к выводу, что следствие интересует не установление истины, а формальные стороны процесса, что на скамье подсудимых оказались случайные люди, а причастные к взрыву остались на свободе, поскольку их никто не искал. Инициативная группа разработала специальный сайт, где рассказала все, что знает об этом деле. Этот сайт и был представлен на встрече в открытом пространстве. Рассмотрение дела о взрыве в метро по существу началось 2 апреля 2019 года. Юрист Алина Есипова побывала на многих заседаниях.
Мы решили, что дело вообще мало освещается, и решили просто сделать сайт. Это, кажется, общественно важное дело. Оно отличается от остальных дел тем, что здесь было реальное преступление, и погибли 16 человек. То есть нам кажется, что дело, которое, казалось бы, должно было иметь больший резонанс, его совсем не имеет, и никто совсем не знает про это дело. А если вы сходите на суд, вы увидите, как он иногда абсурдно и несправедливо проходит, когда суд просто игнорирует и не замечает заявления фигурантов, делает вид, что не слышит ходатайства защиты, не принимает их вопросы для экспертизы, отклоняет вопросы к свидетелям ключевым. У них нет ничего такого, просто я, как сторонний наблюдатель, вижу, что защита тоже хочет разобраться в этом деле и задает вопросы. При этом вопросы прокурора одобряет. Когда прокурор задает наводящие вопросы или отвечает за свидетелей, суд как бы это игнорирует. Это видно невооруженным глазом. Есть свидетельства о пытках, которые не расследуются. Вот мне лично лично было интересно, какие доказательства есть у следствия, потому что были много разных версий изначально в отношении разных людей, предположения следствия, которые менялись со временем. Но вот я вижу, что кроме доказательств перевода денег, которые подтверждаются банковскими документами, и биллинги звонков, которые, в принципе, они есть в деле, но непонятно, как они собраны. Доказательства какие-то есть, а вот в отношении остальных фигурантов они вот под вопросом. Мне, например, непонятна их природа.
Одними из главных организаторов теракта следствие считают братьев Акрама и Аброра Азимовых. Член Петербургской общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая навестила в СИЗО обвиняемых, рассказавших о пытках.
Из 11 фигурантов дела трое заявили о пытках в так называемой секретной тюрьме ФСБ, которая на этом деле 2 года назад и стала известным. Мухаммад Юсупа Ферматова похитили, вероятно, 5 апреля 2017 года, за день до обыска на Товарищеском. Его брат стал его искать, увидел, что проколоты шины у машины брата, испугался, что произошло что-то нехорошее, и подал заявление о похищении брата. К ним домой пришли сотрудники полиции, а спустя несколько часов пришли сотрудники ФСБ и якобы нашли там самодельное взрывное устройство. И арестовали всех, кто жил в квартире, в том числе 2 заявителей об исчезновении Мухаммада Юсупа Ферматова. До 11 мая 2017 года Мухаммад Юсуп Ферматов находился неизвестно где. Отец пытался узнать, постоянно ходил в 23-й отдел полиции. И ему даже, как он сообщил средствам массовой информации, в какой-то момент сказали, что он задержан в ФСБ, поэтому бессмысленно его искать. Но официальная информация о местонахождении появилась только 11 мая. То есть спустя больше, чем месяц, его якобы задержали в парке «Дружба» в Москве. На самом деле, все это время его пытали в подвале. Аброра Азимова продержали в секретной тюрьме около 2 недель, а потом постановочно задержали под видео. Акрама Азимова похитили из больницы в городе Ош. Это подтверждается, например, письмом врачей этой больницы. Он был только после операции. Акрама Азимова продержали в секретной тюрьме около 4 дней, после чего также постановочно под видео, показанное на НТВ, задержали.
По мнению Яны Теплицкой, проверку Следственного комитета по поводу пыток нельзя считать честной. На самом деле доказательств пыток, примененных сотрудниками ФСБ к обвиняемым, гораздо больше, чем доказательств причастности обвиняемых к теракту. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в прошлый четверг иранскими властями в ее гостиничном номере в Тегеране, остается под стражей, несмотря на вмешательство в это дело Министерства иностранных дел России. В конце прошлой недели появилась информация о том, что Юзик будет скоро отпущена. Мой собеседник – бывший муж журналистки Борис Войцеховский.
Информация не подтвердилась. То есть разговоры про то, что ее в скором времени отпустят, они, конечно, по-прежнему ведутся, но вот сейчас появилась информация о том, что отпустят ее не раньше, чем на следующей неделе. Адвоката, который пытался к ней сегодня попасть, тоже не пустили и сказали, что раньше следующей недели ему туда к ней соваться совершенно бесполезно. Единственное, какая информация появилась, вроде бы официальная, что иранская страна инкриминирует ей не сотрудничество со спецслужбами Израиля, как говорилось ранее, как, в принципе, говорила сама Юля, а что вопрос стоит в том, что у нее какие-то проблемы с визой. Якобы то ли она незаконно въехала в страну, то ли она не так эту визу оформила. Версий может быть очень много. На самом деле, к сожалению, никто ничего не знает. И официально никто ничего не комментирует. Но вот пока все упирается вроде бы как вопрос визы, но несколько странно это, потому что какие бы проблемы у человека не были с визой, по-любому это не повод держать его уже 4-5 сутки в камере и не давать встречаться с представителями российского МИДа.
У нее была возможность связаться еще раз с семьей?
Нет, нет. Вот с тех пор, как в четверг вечером она позвонила своей маме и сказала, что вот с ней вот это вот все произошло, когда ей дали буквально всего минуту на вот этот вот звонок, с тех пор более никакой информации от нее не было, связи с ней нету, и представители России в второй раз к ней не пускают.
Говорил журналист Борис Войцеховский. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Грузии с официальным визитом находится президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Слухи о том, что он привез в Тбилиси некую формулу по урегулированию конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии, по аналогии с формулой Штайнмайера по востоку Украины, не подтвердились. Впрочем, грузинские эксперты вспоминают, что так называемая формула Штайнмайера по Грузии все-таки существовала, но только до пятидневной войны 2008 года и официального признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Грузию с официальным визитом, на этот раз в ранге президента Федеративной Республики Германия. В преддверии визита высокого гостя в грузинских социальных сетях и средствах массовой информации развернулась бурная дискуссия о том, не везет ли глава европейского государства некую формулу или план по урегулированию конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Россия признала в 2008 году после краткой, но очень жестокой пятидневной войны. Распространению слухов способствовала ситуация в Украине, где на официальном уровне в предварительном плане одобрен мирный план по урегулированию вокруг Донбасса именно на основе так называемой формулы Штайнмайера. Так может и сейчас, как надеются одни и опасаются другие, у Франка-Вальтера Штайнмайера есть некий план по урегулированию конфликта вокруг бывших грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии. На этот вопрос Радио Свобода ответил бывший глава государственной канцелярии, занимавший этот пост при президенте Саакашвили Петре Мамрадзе.
Они абсолютно нереальны, и никакого плана, я уверяю вас, Штайнмайер, конечно же, не привозил. И дело тут в том, что если у него был конкретный план, и очень хороший план в июле 2008 года, который Саакашвили, так сказать, полностью расстроил своей военно-политической кровавой авантюры в августе того же года, то есть через месяц, то сейчас никакого плана быть не может, потому что Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Россия, член Совета Безопасности постоянно ООН, со своим правом вето заявила твердо, что не собирается обсуждать, я подчеркиваю, обсуждать, не только менять свое решение, но обсуждать с кем бы то ни было, все, вопрос закрыт окончательно на данном историческом этапе. Поэтому никакого плана у Штайнмайера, разумеется, нет, он все прекрасно понимает. Именно чтобы не допустить такого, он имел тогда свой вполне, так сказать, реалистический план в июле 2008 года.
Петре, а в чем все-таки состоял план 2008 года Франка-Вальтера Штайнмайера в то время министра иностранных дел ФРГ?
План состоял в том, что создавалась такая вот договоренность, которая очень важна. Вовсе не упоминалась территориальная целостность Грузии и восстановление как цель. Нет. А весь акцент переходил на реальное взаимодействие, сотрудничество Грузии, остальной части Грузии и Абхазии. То есть это социальные, культурные, экономические проекты всевозможные, постепенное возвращение беженцев, конечно же, при полном согласии сторон и соблюдением их безопасности. То есть это был именно тот план, который должен был создать в случае его реализации когда-нибудь, через какое-то время, годы, скажем, уже реальную платформу для дальнейшего продвижения.
Отметил Петре Мамрадзе. Интересно, что в недавнем интервью экс-президент Грузии тоже вспомнил тот визит главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и раскрыл некоторые важные детали дипломатических переговоров. По словам Михаила Саакашвили, во время официального обеда господин Штайнмайер прямо сказал, что в ближайшее время будет война. Конец цитаты. И война действительно разразилась в считанные недели. Начиная с 2004 года, лично канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась уговорить молодых и горячих грузинских лидеров, в первую очередь, конечно, Михаила Саакашвили, в ходе встреч в Берлине, несколько снизить градус напряженности вокруг Южной Осетии и Абхазии, предупреждая о риске тяжелых последствий. Но президент Саакашвили до сих пор утверждает, что европейские лидеры, в том числе Ангела Меркель, не понимали степени коварства, это цитата, Владимира Путина, и готовности Москвы вести войну с целью помешать вступлению Грузии в НАТО. После пятидневной войны европейские державы, в том числе Франция и Германия, выступили с инициативой о вводе наблюдателей Европейского Союза на административную границу Грузии с ее бывшими автономиями. И во многом благодаря именно поддержке ЕС в регионе сейчас сохраняется относительный мир и хрупкое равновесие. А судя по заявлениям лидеров правящей партии «Грузинская мечта», в том числе в ходе визита Франка-Вальтера Штайнмайера, в данный исторический момент они и не ждут большего от Европы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Американские ученые Уильям Келлен и Грег Сименс и британец сэр Питер Рэдклифф стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за этот год. Онколог Уильям Келлен работает в университете Джона Хопкинса, Грег Сименса в Гарвардском университете, Питер Рэдклифф в британском Оксфордском университете. О сути исследования, за которое ученые удостоены премии, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Итак, это Уильям Келлен, Питер Рэдклифф и Грег Сименс. И они получили Нобелевскую премию за открытие механизмов адаптации клеток живых организмов к изменениям уровня кислорода. Ну, вот, например, мы дышим. Да, кислород нам нужен нашим клеткам для того, чтобы преобразовать еду в удобные для организма химические соединения, которые он использует для энергии. Да, то есть кислород используется для того, чтобы преобразовать еду в энергию, грубо говоря. Например, если кислорода мало, мы чаще начинаем дышать. Для этого используются такие так называемые каротоидные тельца, которые находятся у нас в районе шеи, которые измеряют уровень кислорода в крови. И если он слишком низок, то они отправляют сигнал в мозг, который говорит ему, что нужно дышать чаще. Например, есть такой механизм. Но это такой большой физиологический механизм. На уровне клеток все устроено немножко по-другому. Но, например, известно было достаточно давно, что если кислорода мало, то повышается уровень гормона, который называется эритропоэтин, который приводит к тому, что увеличивается производство красных кровяных клеток, эритроцитов, которые занимаются тем, что они по крови, собственно, перевозят кислород. Чем меньше кислорода поступает снаружи, тем больше вот этих носильщиков кислорода появляется в крови, и поэтому баланс соблюдается. Но как именно снижение уровня кислорода приводит к изменению уровня эритропоэтина, было неизвестно. Этим занимались двое из этих троих ученых, и они выяснили, что есть ген, который отвечает за производство этого гормона эритропоэтина. Но как именно он связан с количеством кислорода, было не очень понятно. И вот с помощью третьего, как раз Уильяма Кейтлина, из этой тройки нобелевских лауреатов, стало понятно, как именно этот механизм устроен. Причем интересно, что хотя эритропоэтин производится у взрослого человека только в почках, на самом деле на количество кислорода влияют все клетки, то есть они все адаптируются к изменению уровня кислорода, просто это происходит по-разному. Ну, например, в некоторых случаях это может приводить к росту тонких коносых сосудов, то есть не обязательно просто эритропоэтин увеличивается. Так что открытие касается именно понимания тонких механизмов внутриклеточных, как наши клетки измеряют уровень кислорода и какими именно внутренними механизмами они на него реагируют. Нобелевская неделя каждый раз сопровождается большим количеством прогнозов. Раньше главный прогноз делал агентство Thomson Reuters, сейчас это агентство сменило название, то есть часть, которая занималась прогнозами, сменила название на Clarivate Analytics. И они не предсказывали победу этих трех ученых, хотя обычно они часто справляются с тем, чтобы предсказать, угадать лауреатов либо этого, либо одного из следующих годов. Но вот эти трое, Кейлин, Рэдклифф и Сименс, не были среди потенциальных победителей в прогнозе агентства даже в течение последних нескольких лет. То есть это достаточно неожиданная победа.
Говорил научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. И в завершении программы о скорбной памятной дате. Ровно 13 лет назад в подъезде своего дома была убита журналист Анна Политковская, известная прежде всего расследованием нарушений прав человека, исчезновений людей и внесудебных казней в Чечне. Убийство было совершено 7 октября 2013 года, в день рождения Владимира Путина. Заказчики преступления так и не названы, хотя исполнители были осуждены. Вот что сообщало Радио Свобода в тот трагический день через считанные часы после убийства.
Сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известная журналист Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Вот что знают в редакции «Новой газеты», где работала Политковская. Я говорил с заместителем главного редактора Виталием Ярошевским.
Нам известно этот чат немного, к сожалению. Нам известно, это подтверждают наши источники в правоохранительных органах. И самое страшное, что это подтвердил ее сын. Убийство произошло в подъезде дома, где она жила. Ее обнаружила соседка в лифте. Огнестрельное ранение. Предположительно в голову, и точно не знаем. И брошенное оружие. Орудие убийства, пистолет Макарова. Такой совершенно киллерский почерк, профессиональный почерк.
Скажите, занималась ли Анна в последние дни каким-нибудь особенным расследованием для вашей газеты?
Она занималась расследованием громких дел режима Рамзана Кадырова.
Есть ли какие-нибудь детали, которые вы могли бы сказать сейчас?
Сегодня мы ждали от нее материал. Мы сегодня ждали от нее материал, который должен был быть напечатан в понедельник. Вот не дождались. Он тоже связан как раз с ситуацией в Чечне и с тем, что связано вообще с Кадыровым, там с его окружением и так далее.
Когда вы говорите о громких делах, что это значит?
Я не могу точно сказать, какие дела. Ну, так вот, навскидку, она на днях напечатала материал о пытках там, политических противников Кадырова и людей неугодных и так далее. В понедельник готовим специальный выпуск, он выйдет в понедельник. Там в деталях, подробностях будет рассказано о том, чем Анна Политковская занималась с начала нынешнего года.
Виталий Ярошевский, заместитель главного редактора «Новой газеты». О своем расследовании пыток в чеченских тюрьмах Анна Политковская говорила на этой неделе в программе «Радио Свобода. Час прессы».
Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами, и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
Анна Политковская о своем журналистском расследовании. Запись сделана 3 октября. Об убийстве журналиста говорит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Ну, это превзошло все пределы возмущения и, конечно, боли, трагедия. Анна Политковская была человеком, который был номер один в политической журналистике в смысле того, что она писала все, что думала, все, что видела. Она всегда была в самых главных точках в Чечне, в Беслане. Она писала материалы, которые раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. Она была человеком, который мог сделать тайно явным. И убийство, и уничтожение такого человека – это очень символическое событие для России. Россия стала на голову ниже после того, как она лишилась Анны Политковской.
Ровно 13 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 октября, Всемирный день архитектуры и Международный день врача. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.